Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С праздником вас, с Троицей и с праздником, который отмечается сегодня с Духовым днем. Меня зовут Александр Ананьев, я профессиональный неофит, который задает бесконечное число вопросов, на которые золотые люди находят возможность дать ответы. И сегодня я представляю вам моего сегодняшнего собеседника, настоятеля храма Богоявления в Ярославле, священника Александра Сатомского. Добрый вечер, отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, рад вас и слышать, и видеть. Тема, в общем, понятна. На 50-й день после Пасхи произошло событие, ради которого Бог стал человеком, страдал на кресте и воскрес. На первых 12 учеников Спасителя сошел Святой Дух. Собственно, это и есть день рождения Церкви. Духов же день, отмечаемый на 51-й после Пасхи день, то есть вот в этот понедельник, сегодня является неотъемлемым продолжением праздника Святой Троицы и посвящен тому же событию – сошествию Святого Духа на апостолов. В этот день раскрылась божественная суть Троицы, единство Бога в трех лицах. И вот здесь начинаются сложности для нас, неофитов. Дорогой отец Александр, Бог, ну вот это вопрос, Бог един, единственный и всеобъемлющий, так ведь это?
Безусловно. Христианство в этом смысле, так же, как и две другие авраамические религии, а именно ислам и иудаизм, принципиально утверждает, что Бог абсолютно единая, да, целостная природа. Да, то есть не существует разных богов. Это безусловная, скажем так, такая теологическая максима, которая всех нас, как последователей праотца Авраама, да, объединяет да, вот, в рамках, скажем так, нашего мира видимого, да, мира наблюдаемого.
Но вот при этом, дорогой отец Александр, мы говорим о Святой Троице, и вот это, буду откровенен, один из самых непонятных для меня аспектов моей веры. Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Вопрос, насколько они независимы друг от друга? Они же личности. Действуют ли они каждый по своей независимой воле, или они все действуют по воле Бога, то есть одного из Троицы?
Вот смотрите, здесь в самом вопросе у нас, ну скажем так, есть некоторая такая небольшая некорректность. Да, они действуют по воле Бога, потому что и есть Бог. Да, то есть у ранних христианских авторов мы встречаем иногда идею так называемой монархии. Да, монархии отца, что он является безусловно первенствующим, да, в то время как отец, как сын и дух, соответственно, являются подчиненными. На самом деле, наверное, вообще нельзя говорить в наших человеческих понятиях власти, авторитета и подчинения о отношениях внутри лиц Святой Троицы. И впоследствии мы увидим, что, скажем, у более поздних авторов, да, в высокой, в развитой патристике, такого типа мысли, ну, скажем так, уже не будут столь однозначно выраженными. Да, то есть здесь все-таки будет говориться о принципиальном равенстве, что с одной стороны, конечно, Отец есть источник всего, но те различия, которые мы обнаруживаем, да, точнее, которые Бог обнаруживает перед нами, да, как бы давая откровение о лицах Троицы, да, мы можем лишь обозначить, да, как, например, мы говорим о нерожденности Отца, да, рождении от Него Сына и исхождении от Него Духа. Но что глубинно лежит за этими терминами, да, в чем радикально рождение от исхождения отличается, на самом деле сказать мы не можем. И, соответственно, точно так же даже у некоторых авторов мы встречаем мысль выраженную, когда они в ряде текстов меняют последовательность именования лиц Троицы. Например, «Дух», «Сын и Отец», или «Сын, Отец и Дух», как бы тем самым желая подчеркнуть, да, их на самом деле эту глубинную, принципиальную одинаковость, да, как бы в том плане, что они и есть природно одно и то же божество. По этому поводу есть хорошее размышление у святителя Григория Богослова. Если не ошибаюсь, текст так и называется «Слово о Святом Духе». По-моему, это слово 33-е, но сейчас я могу быть не вполне корректен. Где он проводит интересную параллель, говоря о рождении и исхождении. Параллель с первым человечеством. Адам, Ева, ну и, например, да, из их сыновей Сив. Адам – человек, Ева – человек, и Сив – также человек. Но при этом Адам не рожден, Ева изведена из Адама, а, собственно, Сив рожден. Так как бы, опять же, полновесно эту параллель переносить на отношение Троицы мы не можем, да, потому что мы понимаем, что Сив рожден от Адама и Евы. Но перенести ее в плане разницы типов, скажем так, взаимоотношения, да, или вот этого как бы исхождения, рождения от отца. На этом уровне, наверное, мы можем.
Одинаковая ли у них природа, отец Александр? Я имею в виду природу физическую.
Принципиально православное богословие, ну и шире сказать, вообще как бы максимально, да, широко, христианское богословие утверждает единство природы божества. То есть внутри одной и той же природы существуют ипостаси Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому, да, мы говорим о том, что божество едино, и, соответственно, природа этих ипостасей, безусловно, едина.
Но позволю себе вот такой пример, может быть, опять по-неофитски некорректный. Есть огонь, есть тепло от огня и есть свет от огня. При том, что природа у них как бы разная, источник один, и они все единое целое.
Здесь, как сказать, мы каждый раз утыкаемся в большую неоднозначность любых параллелей и подобий, когда говорим о Троице. Потому что мы живем, ну, скажем так, в фрагментированном мире, да, где все отделено одно от другого, мы имеем огромный опыт автономности, да, и поэтому, смотря на любой феномен, мы, ну, скажем так, волей-неволей, да, как бы вообще самим нашим жизненным опытом, да, привыкли его сепарировать, делить, да, выявлять в нем первое, второе, третье, важное, второстепенное и далее, далее. Вот относительно Троицы таких параллелей множество. Да, это и параллель, связанная с огнем. Да, это красивый и очень такой яркий, понятный образ Солнца с его теплом и светом. Да, это вплоть до трилистника святителя Патрика Ирландского. Да, как бы параллелей множество. Но еще раз повторюсь, ни одна из них корректно ничего не сообщает нам о реальности внутри троических отношений, да, внутри троической жизни. Поэтому использовать ее мы можем безусловно. Утверждать, что именно так взаимодействуют друг с другом лица внутри этой единой природы, нет.
Мы много говорим с абсолютно разными людьми, с разным уровнем знаний и понимания православия, христианства, о том, кто же такие лица Троицы, и у всех, без исключения, сразу перед глазами возникает образ Андрея Рублева, три очень понятных, конкретных человека, сидящих за одним столом. У всех есть свое лицо, свой характер, своя задача. И когда мы говорим о Троице, ну, будем откровенны. Мы сразу представляем себе, что это три разных человека, которые в разное время приходят к нам с разными задачами. Вот Святой Дух приходит к нам вот в этой ситуации, и мы благодарим Его за это, мы ждем Его. Иисус Христос приходит к нам вот в этой ситуации, и мы обращаемся к Нему вот с такими благодарственными молитвами и с просьбами. А к Богу мы обращаемся вот к таким... Это же не совсем соответствует истине, я вот слушаю вас и понимаю. Откуда взялся вот этот образ, написанный Андреем Рублевым? Это же Авраам встретил реально трех ангелов. Стало быть, это действительно вот в физическом воплощении то, что глаза человеческие видели. Вот я чего пытаюсь понять.
Здесь важный момент относительно, ну, во-первых, вот этого сюжета гостеприимства Авраама и относительно, в принципе, всего того, что мы называем ветхозаветным откровением о Троице. Говоря, во-первых, о гостеприимстве. Да, мы целиком и полностью в нашем таком бытовом восприятии, да, опосредованы двумя вариантами иконографии Троицы. В хорошем случае это Троица Андрея Рублева. В плохом случае это икона Отечества, где у нас Троица изображена антропоморфно и зооморфно, да, то есть человека подобно, да, и, соответственно, звероподобно. Да, то есть перед нами отец как старец, да, сын как Иисус Христос в момент его земной жизни, либо уже взрослый, либо подросток, и над ними Святой Дух в виде голубя. Это также очень простой, очень понятный, очень легко читаемый образ, который вводит нас в совершенно превратные представления о Святой Троице. Почему, например, да, решениями средневековых наших соборов образ и вообще иконография типа Отечества была запрещена. При всем при этом, конечно, замечу, это никого не остановило. И, например, в храмах 17 века, вот Ярославля или Романово-Борисоглебска, да там, я думаю, подозреваю вообще всей центральной России, мы увидим огромную востребованность и типа иконы Отечества, и изображения Бога Отца как старца. Почему я говорю, что изображение гостеприимства Авраамова более корректно? Да, здесь мы можем говорить об этом ввиду того, что преподобный Андрей максимально сдержан в попытке развести изобразительными средствами разницу лиц. То есть три этих фигуры практически идентичны. Долей жеста, цветопередачей и сопутствующими какими-то атрибутами, да, то есть мы помним дом, гора, дерево, да, то есть крайне лаконично автор пытается подчеркнуть вот эту идею ипостасного различия, да, что перед нами все-таки три разных лица. Но, говоря о самом ветхозаветном сюжете, да, книги Бытия, о гостеприимстве Авраамовом, нам нужно заметить, что, по всей видимости, назвать это явлением Троицы как объективным явлением трех лиц божества патриарху Аврааму мы не можем. По той простой причине, что текст в дальнейшем указывает нам, что эта Троица разделяется, и Авраам далее беседует с тем, кто обозначен как Господь, а двое других спутников из этой Троицы отправляются в Содом. И они, собственно, обозначены там как ангелы и проявляют себя так же, как ангелы. То есть они не обладают всеведением, они в один момент времени могут присутствовать только в одном месте. То есть они ограничены. Они служители Божии, да, они умные силы, но они не есть Бог. А именно с Богом, да, вот с третьим из этих трех, Авраам ведет такой как бы молитвенный торг о судьбе Содома. Да, это известная молитва Авраама о количестве праведников, да, которая погружает нас в очень своеобразный молитвенный контекст, да, как бы к которому мы, я думаю, прям так вот совсем не привыкли. Так вот, у целого ряда толкователей и в ранней иконографии этого образа мы видим, что как божественное присутствие осмысляется лишь один из этих гостей. И, например, в ранних мозаиках мы видим, что у центрального ангела крестчатый нимб. То есть тем самым подчеркивается, что именно вторая ипостась Троицы, Бог Слово, который потом воплотится в Иисусе Христе, да, и отныне будет сопряжен с человеческой природой в Иисусе Христе навсегда, да, вот именно он и взаимодействует с человечеством на всех этапах его истории. Поэтому мы также в ранних фресках, например, видим не седовласого старца, который творит Адама, а Иисуса Христа, который протягивает руку Адаму, да, тем самым на самом деле проводя параллель между двумя событиями. Христос, протягивающий руку Адаму, выводя его из земли, да, то есть, собственно, делая его человеком. И Христос, протягивающий руку Адаму, выводя его из ада, да, как бы возводя его в высшее, в большее достоинство. Поэтому, опять же, да, мы говорим о том, что любая иконография Троицы предельно условна, да, но, например, тип иконографический Отечества, он совершенно некорректен, потому что он вносит в понимание внутритроических отношений такую как бы примитивную семейственность, которой там, ну, по всей видимости, на самом деле в таком виде нет. Да? Иконография формата Андрея Рублева, ну, во-первых, это принципиальная иконографическая новация, то есть до него этот сюжет был только филоксенией Авраама, то есть только гостеприимством Авраама и ничем другим. Он вывел его, да, вот именно в перспективу, ну, такой как бы предельно, может быть, абстрагированный, да, на самом деле, как бы в данном случае получается вообще напрямую вырванный из контекста, да, но все-таки как-то воспринимаемой, да, как бы как-то читаемой фигуры Троицы. Ничего лучшего в этом смысле наша иконография не предлагает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио, на них сегодня отвечает настоятель храма Богоявления в Ярославле, священник Александр Сатомский. И вы, друзья, которые слушаете радио «Вера» в эти мгновения, не видите, отец Александр видит, что я сижу буквально разинув рот, потому что это невероятно интересно. Точно и понятно, наконец, какие-то вещи я, наконец, визуализировал у себя в голове и получил ответы на свои вопросы, но вопросы только начинаются. Сейчас прозвучит вопрос, за который я заранее прошу у вас прощения, отец Александр. Вопрос абсолютно детский. Кто главнее?
Ну, как бы, возвращаясь к напечатанному, как бы получается скорее в классическом, в нашем человеческом понимании власти, первенства и авторитета никто. То, что отец – источник, да, и начало для сына и духа, не делает его монархом в этих отношениях. То есть, повторюсь, да, что наша догматика в итоге от монархизма ушла. На этапе мужей апостольских, на этапе апологетов, то есть, получается, на этапе второй половины первого века тире конца третьего века, эти идеи были, ну, скажем так, ну, некорректно выражусь, достаточно популярны. Да, потому что, опять же, это очень хорошо, ясно и классически вкладывалось в мировоззренческую парадигму эллинистического мира. да, с его главою дома, да, как бы главою семейства вот в большом смысле этого слова. И понятно, что Бог Отец, он вот такой же глава вот этого божественного семейства. Но потом все-таки да, как бы отцы сделали вывод о том, что это, ну, как бы некорректный перенос. Там мы нашими категориями меряем, в общем-то, то, о чем апостол Павел говорит, да, что не слышало ухо, да, не видели очи, и на сердце человеку не приходило. Поэтому здесь, как бы, наверное, вопрос про главенство, ну, как бы по факту нам придется, скорее всего, просто снять, да, потому что здесь о главенстве, наверное, все-таки не может идти речь.
Но из текста Священного Писания, вот мне, по крайней мере, всегда было понятно, что Христос исполняет волю Отца. Несмотря на то, что в какие-то моменты это ему непросто, и он обращается к нему с вопросами, почему вот именно так, а у меня, наверное, было бы другое мнение и желание, но на это воля твоя, и я сделаю так. Из этого становится понятно, что вот есть воля Бога, и Христос следует ей. Стало быть, ну, вот Бог главнее. Как воспринимать вот эту, вот эти отношения? Я понимаю, что отношения отца и сына, они очень символичны. В том понимании, в котором мы привыкли понимать отношения, там, вот у меня есть отец, я его сын, у меня есть моя воля, у него его воля, но я его почитаю, он мой отец, и так будет всегда, несмотря ни на что. Но вот здесь тогда, а здесь они просто, чтобы нам было понятнее, вот оно нам так и представлено, отец и сын. Но как же понимать тогда то, что Христос исполняет волю Бога?
Здесь нам нужно будет перейти на другую тему. Как бы первый и второй Вселенские соборы были целиком посвящены вопросу Троицы. Да, то есть тому, как все-таки да, нам верно понять природу божества вообще. А третий и четвертый были посвящены вопросу о Христе, о природе и ипостаси Христа. И вот здесь важный момент, ну, как бы я понимаю, что это, наверное, такие не самые простые вообще к обсуждению темы, да, и терминология здесь будет достаточно нагруженная, но тем не менее. Важный момент, что Иисус Христос являет двойственность природы, то есть Он совершенный Бог и совершенный человек в единстве ипостаси. В Троице мы наблюдаем обратную логику – единство природы и разницу ипостасей. То есть ипостась здесь мы имеем в виду личность, персона. В Христе, да, двойственность природы – и единство ипостаси. То есть каждый раз, когда Христос действует на страницах евангельского текста, Он действует как единая личность. В нем мы, ну скажем так, практически, не умозрительно, а именно как бы в плане практики, не можем выделить момента, когда здесь Он действует как второе лицо Троицы, а здесь как Сын Марии. Никоим образом. Поэтому то, что в рамках евангельского текста он говорит, что «Отец мой больше меня», да, это очень нам понятно, да, опять же, это очень ложится в мировоззренческую канву того момента времени. Но параллельно же он говорит «Я и Отец одно». То есть он как бы подчеркивает разные аспекты своих целостных отношений с Отцом. То есть отношений и как второго лица, и как конкретного человека. И опять же повторюсь, разделяем мы это только на умозрительном этапе. В плане практики он реализует их как единая целостная личность. Отсюда вот это наше, ну, скажем, такое обыденное понимание, да, что Иисус Христос подчинен Богу Отцу. То есть вот в нашем бытовом понимании, да, как бы это очень просто, понятно, внутрикультурно, да, но вот эту поправку на догматику в голове мы по-хорошему всегда должны иметь.
Отец Александр, тезис о филиокве. От кого исходит Святой Дух? От Бога Отца или от и Бога Отца, и Бога Сына? Мне интересно вообще сама природа рождения этого вопроса. Почему этот вопрос возник? Потому что этот тезис, вот я готовился к программе, читал. Я так понимаю, что это один из спорных, один из непонятных, один из обсуждаемых богословами вопросов. Природа этого вопроса какова? История этого вопроса? И все-таки каким же был бы ваш ответ на этот вопрос?
Здесь не очень приятная область для разговора, потому что область эта очень густо замешана на человеческом. В каком плане? С одной стороны, появление тезиса о филиокве – это типичная история о благие намерения. Да, то есть поместный испанский собор, да, как бы в рамках, скажем так, да, дискуссий вокруг арианской богословской повестки, да, то есть в рамках борьбы с арианством, а напомню, да, как бы доктрина пресвитера Ария ровно в том, что лишь Отец есть, собственно, Бог, да, а, соответственно, Сын и Дух – это некие первотворения, максимы того, что Бог сотворил в мире, но природно они от него радикально отличаются, как произведение от производителя. Так вот, борясь с этим и желая, скажем так, возвысить статус Христа, придать ему большую и однозначную божественность, собор говорит, что он настолько Бог, что даже Святой Дух исходит от него так же, как и от Отца. Да, то есть это было хорошее намерение, которым дорога оказалась выслана ровно в стандартном, общепонятном для нас направлении. Но, замечу, долгий период времени это прибавка к символу веры, относительно которого, кстати, замечу, что также Вселенский Собор запретил вносить в него с определенного этапа какие бы то ни было изменения, да, тем не менее она жила своей совершенно отдельной жизнью в западной части церкви и особенно сильно никого не волновала. До этапа, когда возникли системные споры и разногласия между Римом и Константинополем. А замечу, в плане, скажем так, такого микроэкскурса в церковную историю, что возникали они время от времени. И если мы считаем, что Великая схизма 1054 года – это первое и единственное такое событие, отнюдь. Мы можем вспомнить Фотиеву схизму 9 века, еще целый ряд прецедентов, когда эти кафедры рвали отношения друг с другом. Вот и здесь, в принципе, да, как бы на конкретно том временном этапе, да, то есть в середине 11 века, как великая схизма, это не выглядело. Это были очередные политические, территориальные, экономические претензии друг к другу, которые по доброй традиции, да, как бы быстро попытались аккумулироваться в богословские, но первое подобное аккумулирование выглядело смешно. Ну, то есть, когда, например, наши полемисты обвиняли латинскую церковь в служении на пресном хлебе, посте в субботу и целибатном духовенстве и не ношении бороды. Конечно, мы понимаем, что в рамках, например, своего момента времени, да, это, наверное, все выглядело очень круто. В том плане, что и позже, да, как бы в нашей церкви та же самая старообрядческая повестка, когда люди горели за двое или троеперстие, да, она, конечно, как бы демонстрирует уровень отношения к подобного рода вопросам, да, вот в том формате ментальности. Но на данном этапе мы понимаем, что это как минимум несущественно. И только позже, уже на следующем этапе, да, более серьезного богословского рассмотрения, вдруг оказалось, что есть между нами и вот такой серьезный догматический вопрос. На самом деле их концептуально два. Да, то есть это вопрос о исхождении Святого Духа и о природе первенства в церкви. Это то, что до сих пор разделяет наши две части церкви, да, как бы православную и католическую друг от друга. Ну и вряд ли в исторической перспективе имеет какие-то серьезные шансы к нормализации. Но, тем не менее, с течением времени по одному из этих вопросов, а именно о исхождении Святого Духа, обозначился вполне конкретный и измеримый богословский консенсус. И предлагает его никто иной, как безусловный столб православия, один из самых ярких святоотеческих авторов периода классической патристики, преподобный Максим Исповедник. У него есть тезис, который полностью снимает сам по себе вопрос через правильную постановку акцентов. А именно, Святой Дух исходит от Отца через Сына. И таким образом, еще раз повторюсь, этот вопрос мы снимаем целиком. Потому что с такой постановкой его согласны обе стороны. Отец – безусловный источник всего. И эта формулировка это учитывает. Действие Сына позволяет сойти в историю этого мира Святому Духу. И это безусловно так. Мы и в Евангелии это читаем. Когда Христос говорит, что если я не пойду по написанному, то утешитель не придет к вам. Да, то есть взаимосвязь между ними есть. Но мы уходим от богословски неверного определения, да, вот этого 4 века, о том, что от Сына Дух исходит так же, как Отца, как от Отца. Да, то есть Сын не является источником, Отец – источник всего. И формула Максима Исповедника, да, самым корректным, однозначным способом все это подчеркивает.
Но тогда получается, что Святой Дух – это воздействие Бога, которое происходит на человека через Христа, но никак не независимые друг от друга ипостаси одного Бога. Святой Дух – это воздействие. Я вот пытаюсь расставить здесь какие-то важные акценты, чтобы понять.
Ну вот как бы правильно сказать, наверное, будет о том, что под воздействием или силой мы понимаем то, что в обыденной речи называем благодатью. Да, то есть или энергиями божества, которыми оно сообщается, соотносится с миром. Да, то есть, а Святой Дух, да, это все-таки принципиально личность. И то, что она являет себя в мире через действие в мире Сына, это скорее тайна экономии, тайна домостроительства Божия. То есть, почему Бог так задумал о спасении, да, что мир Отцом через Сына силой Святого Духа творится и таким же образом спасается. То есть, спасение – это в некотором смысле восстановление творения. Как мы в первых стихах Бытия видим, да, вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водами. То есть, вот здесь мы его присутствие в творении до какого-либо его определения уже наблюдаем. Да, то есть, Дух действует в мире как его оживотворитель. То есть, он даст те потенции в сотворенное, которые откликнутся потом на призыв Отца. Да, что пусть произрастит земля, да произведет вода, и далее, далее. То есть все это возможно только потому, что Дух Божий, да, как бы присутствовал вот на этом этапе. То есть аналогичным образом, по всей видимости, это происходит и в нынешней истории, да, как бы в истории восстановления творения. Когда Дух Божий также сходит в бытие мира и также, ну скажем так, согревает его, да, как бы вот оживляет его, делает его способным на ответ Отцу.
Что такое печать Святого Духа? Почему хула на Святого Духа не простится? И почему, в отличие от века апостолов, действие Святого Духа более незримо и неосязаемо? Об этом и многом другом мы продолжим разговор со священником Александром Сатомским через минуту полезной информации на Светлом Радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».